Всем привет, это снова подкаст фонда 1929, точки над ЙО. Здесь я, Алексей Шельпужников, технический директор нашего фонда. Галина Сидорова, наш соучредитель и директор наших программ. Привет, Галин.
Привет.
И Григорий Пасько, директор фонда. Привет, Григорий.
Привет всем.
Ну чего, закончились выборы, отголосила Русь.
Я думаю, только начинает еще голосить. Хотя точки над ЙО надо поставить.
Безголосая Русь не может голосить. Она по природе лишена голоса и языка.
Она молча голосит, понимаешь? Это наша особенность. Мы голосим молча, но голосим.
Ну да, то есть я когда сказал про выборы, я по привычке, это у меня какой-то атавизм. Все-таки выборов-то не было, было голосование. Вот, во всех смыслах этого слова. А как вам? Вы все сходили на участок, проголосовали? Или дистанционно?
Сейчас.
Нет, проголосовали. Я, например, проголосовала.
Я тоже сходил ногами. 19 числа сходил, да.
Потому что дистанционно, как оказалось, еще более, так сказать, более опасно, чем... ну, в плане больше шансов, что... Как сейчас оказалось, что больше шансов, что тебя, так сказать, за тебя кто-то проголосовал.
Ну, об этом мы еще поговорим.
Не ходил, да. Не голосовал по принципу, кто в армии служил, тот в цирке не смеется. Мне это уже когда-то нравилось. Сейчас это давно не нравится, поэтому... Но наблюдал, да, вникал, смотрел на некоторых персонажей. Причем месяца где-то два назад мне запомнился, очень сильно запомнился эфир, в котором «Эхо Москвы», в котором Алексей Алексеевич Венедиктов очень сильно, с перебором для журналиста, ратовал за электронное голосование. Я еще тогда подумал, что, Алексей Алексеевич, вот зря ты, мутное дело, а ты его так хвалишь. Ну и теперь вот смотрите, во что это превратилось.
Ну, смотри, я тоже пошел голосовать не просто так, не просто там гражданский долг, да, я столько не занимал на самом деле у родного государства, но все-таки я журналист, и я пишу о региональных и о федеральных каких-то процессах, и я, как считаю, я должен иметь моральное право писать об этом, высказывать свое мнение, в том числе и критиковать. А тех, кто там находится в Думе, а для того, чтобы их критиковать, я должен хоть какую-то свою позицию, да, высказать, то есть я должен принять участие, то есть я должен быть избирателем для того, чтобы... Это фактически как голос акционера, ну, как мне кажется. Но ведь многие наши коллеги пошли не просто избирателями, не просто акционерами, они пошли кандидатами, и некоторые даже... Я не отследил, стал ли кто-нибудь из них... Я все-таки депутатом-то в итоге.
Стал. К Толстому и Хинштейну примкнул Скобеев.
Который Попов?
Попов, да.
Ну, все-таки это не очень коллеги. Ну, все-таки, ладно, будем считать, что они как бы имеют отношение к журналистскому цеху какое-то посредство. Пока они не называют себя журналистами. Для меня всегда было это большой проблемой, огромной дилеммой. Вообще, должен ли журналист, имеет ли он моральное право, этическое право заниматься политикой, а тем более идти на выборы. И были такие моменты, что мы расставались с коллегами, как бы, которые работали у меня в издании, которые заявляли о своей политической позиции и шли кандидатами. И в этот момент я их отлучал, кого-то на время, кого-то навсегда от нашей аудитории. Это нормальная история совершенно, для меня, по крайней мере. А некоторые продолжают работать и называть себя журналистами и активно участвуют в выборах. Вот у меня в регионе один активист, секретарь КПРФ по идеологии Иван Ростовцев, параллельно ведет свое какое-то... Раньше он работал как раз у меня, а сейчас он ведет свое издание «Чеснок», по-моему, называется. И, собственно говоря, считает, что политика и журналистика совместимы. Как считаете, коллеги? Помогите мне разобраться в этой дилемме.
Можно я начну? Потому что этот вопрос, он, мне кажется, из области, в том числе и этики, не только какой-то социологии, психологии, журналистики. В 1994, если не ошибаюсь, году был придуман многими редакциями и подписан, в те еще славные, хорошие времена, этический кодекс журналиста, в котором один из пунктов прямо был записан, что журналист не имеет права и не должен участвовать в политической жизни в качестве каких-то там депутатиков, там членов партии и так далее. И споры были уже тогда, и они не утихают, собственно, до сих пор. Почему, мне кажется, эти споры есть? Потому что сейчас проходят в Госдуму, например, это, конечно же, никакие не журналисты, все эти Шевченки, которые рвались туда и исполняли роли спойлера или еще кого-нибудь, все эти Скобеевы, там, Эйнштейн.
Так, что это, конечно же, попадает Григорий немножечко по связи.
Называют же Сталин. И выражают примеры. Есть примеры, когда журналисты действительно работали в органах законодательной власти и работали хорошо, оставаясь при этом хорошими журналистами. Это Юрий Щекочихин, это Борис Лазаревич Вишневский, это Шлосберг. Угу. То есть вот как больше примеров придумать не смогу, но да, этот процесс как бы он идет, и точка не поставлена в этом споре, можно или нельзя, этично, неэтично и так далее. Кстати, Марину Литвиновича бы тоже больше журналистом назвал, чем не журналистом.
Она больше активист. Она, не прошла в этот раз. Марина не прошла, а те примеры, которые ты привел, самые интересные, да, они все из одной партии.
Ну, яблоко. Если это партии можно назвать.
Ну да, мне тоже кажется, они больше общественной организации, все больше и больше.
Ну, я тут, с одной стороны, как бы соглашаюсь, и не то, что не соглашаюсь, но просто немножко с другой стороны хочу на это посмотреть. Во-первых, сейчас все-таки я не могу говорить, ну, я бы не стала говорить о том, что в Думу прошли журналисты, потому что не Попов или там Скобеев, как некоторые, да, его именуют, они, ну, тот же Хинштейн, он, так сказать, давно уже там находится. Ну, самый такой яркий пример, это вот из последних прошедших, это Попов, который, конечно, давно уже журналистом не является, потому что пропагандисты в том виде, в котором сейчас они, так сказать, существуют и процветают у нас, они уже давно не журналисты. То есть они уже давно такие политические, политическая такая прислуга, поэтому, собственно, особо ничего для них и для восприятия их в обществе особо не поменялось. Но что касается самой проблемы вот именно журналиста и политика, ну, конечно, журналист как гражданин имеет право уйти в политику, и в этом ничего, так сказать, особенного, ничего нового нет. Но я бы все-таки разграничивала это. Почему? Потому что если ты идешь в политику и становишься политиком, то есть если ты становишься там избранным от какой-то партии, либо там беспартийным, неважно, ты становишься вот членом вот этого вот уже политического клана, то ты теряешь право выступать с какой-то, ну, ты можешь выступать с независимой позиции, но тебя воспринимать уже будут все равно как политического деятеля, да, как человека, который мыслит как политик, у которого какие-то политические там пристрастия есть и так далее. То есть журналист, он, конечно, если ты остаешься в журналистике, да, то главное твое, ну, твое преимущество и, опять же, главное твое, собственно, я, это то, что ты независим от кого бы ты ни было. Поэтому вот в этом плане, конечно, я считаю, что если ты уходишь в политику, ты уже теряешь право называться журналистом, тебя воспринимают, ты имеешь, естественно, право там писать и статьи, выступать, но уже как политик, а не как журналист. То есть,
ну, то есть уходя
корочкой, ты уже в этой,
ну, я уточню, теряешь право объективности и право беспристрастности.
Да, то есть настаивать на том, что ты журналист, при том, что ты уже, как сказать, ну, неважно, да, если ты действительно был уважаемым журналистом, ты можешь стать, естественно, уважаемым политиком, но при этом не настаивать на том, что ты еще и журналист.
Вот. Ну, то есть, уходя, уходи, да?
Уходя, уходи, да.
Кстати, да, вот я же тоже смотрю не только на российский медиарынок. Случай, когда журналисты уходили в политику, есть и в Штатах, и в Британии, во Франции, Франции очень много журналистов становятся депутатами, да, на самом деле, в Германии очень многие избираются, но и во всех этих случаях это просто принято там, что он перестает быть действующим журналистом, да, он может быть публицистом, он публикует какие-то свои тексты, но уже он подписывается именно там депутат такой-то там, да, или кандидат такой-то, или представитель партии такой-то, такой-то. С актерами та же самая история, ведь Рональд Рейган, когда ушел в президента США, не продолжил работу в Голливуде. И Зеленский не продолжил выходить на сцену 95-го квартала, когда стал президентом Украины. И много-много-много-много такого, таких историй, да, мы можем вспомнить там и польские истории, и многие другие. А у нас вот почему-то все пытаются усидеть на двух стульях. Вот эту дилемму с двумя стульями, они как-то по-особенному все решают и сразу пытаются одной попой на оба стула усесть. Мне кажется, это очень неправильно.
Лёш, перед тобой пример. Вот, вот он сидит.
Расскажи.
Это самый пример. Потому что когда в 90-м году или в 91-м году меня в какой-то момент уговорили прийти советником министра иностранных дел, то, конечно, я перестала. Я до этого, в тот момент, когда меня уговаривали, я была политическим обозревателем журнала «Новое время», там, корреспондентом дипломатическим и все такое. Но когда меня уговорили перейти советника министра, конечно, я перестала быть журналистом, это совершенно очевидно. Я же не могла себе позволить, морально не могла, этически не могла себе позволить называть себя журналистом и выступать как журналист. Вот когда я оттуда ушла в 95-м году, все, закрылась дверь за мной, и я спокойно могла уже заниматься тем, чем, что я люблю, и что я, так сказать, собственно, видимо, к чему и мое призвание всегда и лежало, и без всяких там вот этих вот политических закидонов. То есть я вернулась как бы и с полным правом могу себя уже называть и занимаюсь журналистикой. Но вот в те несколько лет, которые я была вот в другом статусе, конечно, я уже не могла назвать журналистом.
Меня в этом плане интересовала всегда позиция Союза журналистов России. Даже при прошлом руководстве, когда там еще были люди, с которыми можно было разговаривать, и спорить или там, что-то соглашаться, такие люди, с которыми можно было выстраивать диалог, я говорил, а почему не происходит такого, что мы приостанавливаем членство в Союзе тех журналистов, которые ушли в политику, в депутаты, в чиновники и так далее. А этот разговор как-то, он был очень неудобен для всех, и мы как-то его просто замяли, его не стали продолжать. Мне сказали ни да, ни нет на эту инициативу. Но мне почему-то кажется, что это было бы важно, если бы союз журналистов был настоящим союзом.
Знаешь, тебе наверняка могли бы в тот момент сказать, знаете, Алексей, время такое.
Говорили, были такие слова.
Время такое, которое потом оборачивается какой-то гадостью, я извиняюсь. Потому что у нас всегда оговорка, что вот время такое, вот да, вот нужно, штыки нужны, там, условно говоря, в Думе нужны журналистские штыки. Или там...
Я думаю, что на нашем акцентировании нами этого вопроса дело не закончится, и все равно будет продолжаться это. И союза журналистов у нас, Алексей, для вас нету другого. Имена не выбирают, в них живут, не умирают. Поэтому у меня вопрос, коллеги, другой. Все-таки много было копий сломано об так называемое электронное голосование. Ты как специалист, расскажи, что ты думаешь. Потому что многих выслушал и ничего не понял. Понял, что блокчейны вручную электроны там подсчитывали как-то.
Сколько? Лёш, и особенно вот остановись тоже на том, что нам же всем в пример Германию ставили. Вот продвинутая Германия, там вот все это уже давно используется, и мы тоже хотим как в Германии.
Что немцу хорошо, то русскому смерть.
Слушай, я достаточно сильно погружался в этот вопрос и до голосования, потому что вы помните, что и в Москве оно применялось в 2019 году. Юниман, благодаря ему, собственно говоря, не стал депутатом. И на плебисците по Конституции, по отмене действия Конституции бездействующей в данный момент, тоже было ли электронное голосование. Собственно, все это очень интересно, и я понимаю, что рано или поздно, так складывается история, что все страны готовятся к переходу на цифровые голосования, электронные деньги и так далее. Мы все переходим в цифру, так или иначе мы туда все уйдем. Россия, конечно, в этом плане сейчас один из лидеров. Вы будете удивлены. Но не потому, что у нас такие все замечательные и хотят инструмента прямой демократии, а потому, что необходим инструмент манипуляции, дополнительный инструмент манипуляции, чтобы поддерживать падающий рейтинг, поддерживать его электорально, да, то есть, чтобы отвязать электоральный результат от реального рейтинга. Было две системы голосования в России. Одна была ЦИКовская. Оператором этого голосования был Федеральная служба безопасности, а не Центр избирком. Об этом мало кто говорит, но это на самом деле было так. И вторая система была московская. Она сильно отличалась, потому что там было смежное операторство мэрии Москвы, которое тоже к избирательному процессу вообще какое-то странное отношение не должна бы иметь, но имеет. Что вообще нарушает принцип равноудаленности властей от процедуры выборов. Но тем не менее. И если в случае с остальными, там, кроме Москвы, голосованиями, она была на самом деле там, быстро электронная, и все было вроде бы посчитано сразу же, и очень быстро были выданы результаты, то Москву, как очень большой регион, 2 миллиона человек, специально держали очень долго, в том числе для того, возможно, чтобы иметь какой-то лаг, чтобы повлиять на конечный результат в тех или иных округах одномандатных, и, может быть, ну, в меньшей степени для того, чтобы поменять партийный результат, если вдруг бы не проходили новые люди, например, им надо было бы что-нибудь накинуть, откусив там у коммунистов или у непрошедших партий. Тем не менее, смотрите, какая картина происходит. Главной задачей, если бы мы по-настоящему шли в будущее, было формирование доверия населения к этому всему. В итоге никакого блокчейна настоящего, да, ничего, чтобы было проверяемо, не было, не существовало. Есть некоторый ключ, некий ключ входящий, на котором можно, по идее, проверять всю цепочку этих голосов. Там как получается, да? Организовывается входящий ключ, и дальше по цепочке должно прийти к закрывающему ключу, и эта цепочка, по идее, считается неизменной. Но поскольку был опубликован один единственный входящий ключ, то смысла что-то там проверять никакого нет. Конечно, я считаю, что и затягиванием этого процесса, и самим качеством проверки, и Венедиктов, апологет этого всего дела, и мэрия Москвы отбросила по доверию к электронным инструментам голосования Россию очень далеко назад. Еще очень долго россияне не будут верить, в отличие от других стран, не будут верить в электронное голосование. Тем не менее, смотрите, Германия, как говорилось здесь, Швейцария, используется система электронного голосования далеко не только для формирования органов власти. На самом деле, возможность человека электронно высказать свое мнение все чаще и чаще в развитых странах используется для проведения опросов, которые фактически являются инструментами прямой демократии. Когда людей спрашивают там, на уровне муниципалитета, куда направить деньги, на ремонт светофоров или на озеленение, на уровне там, регионов тоже голосуют за какие-то инициативы по дорожному строительству, по строительству школ или детсадов, по мигрантам в Германии проходил опрос, и этот опрос на самом деле повлиял на то, как немецкая политика начала меняться в отношении мигрантов и так далее и тому подобное. В Швейцарии этот инструмент вообще повсеместно используется, так же, как и в Норвегии и Швеции. И, конечно, это повышает устойчивость, повышает управляемость, повышает вовлеченность людей в управление муниципалитетом, регионом, государством, но поскольку у нас теперь сформировано огромное недоверие к этому всему, мы еще очень долго к этому не придем. Это очень жаль, и хотя Венедиктов как раз-таки, когда говорил о важности голосования, он говорил о том, что вот о том же, о чем и я, но он сработал вместе, когда встроился в эту команду, совершенно наоборот. И вообще для меня очень странная позиция главы штаба по наблюдению за выборами наблюдателя. Когда он берется и включается на стороне избирательной комиссии, организатора выборов, в пиар одного из способов голосования. Это, конечно, ну, очень... Это глупость. Там, это глупость на самом деле.
Там интересно, что уже это самое Памфилова, по-моему, вчера заявила, что на следующих выборах уже московской вот этой платформы не будет, а будет общая. Так вот, у меня вопрос, Лёш, а вот... Ну, мы, понятно, что на вот этой московской, условно назовем это московской платформой, да, произошло полное, так сказать, фиаско, и понятное дело, что там своими, так сказать, грязными ручками те, ну, люди специально обученные для этого вмешались и, в общем-то, во многом, во многих там, ну, на многих участках просто перевернули доску, ну, как бы с точностью на, угу, наоборот. А вот в других-то местах все так вот гладко прошло, и там никаких, значит, попыток не было, или вот как?
Нет, ну смотри, во-первых, ну не надо думать, что все голосование электронно было подменено. Все оппозиционные игроки так или иначе призывали их приходить ногами 19 числа и призывали не голосовать электронно. Все эти наросы, где было ЭДО, то есть досрочное голосование, вот это электронное, да, дистанционное образование, голосование, они звали своих сторонников туда идти. Более того, я уверен, что туда приводили, и так же, как и на участке, ногами, также приводили туда работодатели своих подчиненных, и они там голосовали и так далее.
Ну, там даже проще. На работе люди голосовали.
Более того, ты же понимаешь, да, что в тот момент, да, когда вот на этот электронный участок избирательный приходит голос избирателя, там распечатывается бюллетень, кладется в топочку. Они говорят, что сначала они говорили, что это сделано для того, чтобы и в случае сбоев каких-то в системе или атак, голоса бы не пропали. Но в итоге, вот я читал много об этом сообщении, что фактически считали не компьютеры и электроны, а вот эти вот бюллетени. Ну, какое же это электронное голосование? Доверие не сформировано ни к той системе, ни к этой. Да, должна быть единая система дистанционного голосования, но там должны быть инструменты доверия. А инструмент доверия – это инструменты наблюдения. Причем наблюдение, которое включает в себя не только удаленное, но и присутствие в непосредственном центре обработки данных независимых технических экспертов. А их много у нас, их можно привлекать, их нужно привлекать. Это полное все-таки как бы раскрытие информации о том, как это голосование происходит, потому что мы ковырялись в коде того, что было в Москве. И там, ну, там одна анимация, там никакого голосования вообще не происходит. И это должно быть происходить заранее, сильно заранее. А у нас все попытки сформировать доверие, это был конкурс, а взломайте нашу систему. А как ты ее взломаешь, если там ничего нет? Если там открывается вот эта картинка «Спасибо за участие», которая открывается и без голосования, ну, да, совершенно спокойно. Но люди не идиоты. Технические знания у людей формируются с каждым днем все больше и больше. А Кремль пока еще живет все-таки в 20 веке, где анимации рукодрыжутым рукомашеством можно каким-то образом заменить вот эти технические вещи. Да, конечно, но я уверен, что на следующих выборах, которые, скорее всего, будут выборами президента, и не факт, что они будут в 2024 году, может быть, они будут раньше, а все-таки будет, конечно, электронное голосование по всей России, но все-таки надо делать разницу между президентскими выборами, где один в один там стыкуются два главных кандидатов всегда, и там страна делится на два лагеря, по большому счету, в итоге, крупных. И вот это вот выборы 450 людей, где никому особенно дела нет до этого всего. Все-таки там-то, если вот так вот откровенно нагревать людей, так откровенно обманывать, там можно так все просто не обойтись.
Леш, а скажи, вот технически вот эта идея, что можно переголосовывать, это вообще как?
Это попытка успокоить тех людей, тех избирателей, которых работодатели заставляют голосовать при них. Это попытка успокоить. Но, понимаешь, мы не видим, что происходит внутри.
Ну, вот я про это говорю.
А с другой стороны, понимаешь, это полностью отменяет идею блокчейна. Полностью, потому что ключевая особенность блокчейна в неизменяемости полученных результатов и неотменяемости. То есть это, я не понимаю, как это было сделано, но либо это все не работало в принципе и отображалось только в личном кабинете избирателя, а в реальном голосовании попадал только первый голос, либо там не было никакого блокчейна. И тогда, уже, и тогда все, уже... все эти слова Венедиктова вообще, вообще очень смешные. Они в любом случае смешные.
Что, были случаи, что там, я вчера читал, что как, примеры когда приводились, когда какой-то человек там 13 раз, ну, якобы получалось, что какой-то человек переголосовывал 13 раз.
Ну, понимаешь, одно дело – это перезапись какого-то результата в базе данных, и тогда это не какой-нибудь блокчейн, и база данных от манипуляций ее владельца никак не защищена. То есть там все что угодно можно переделать. Там можно скрипт написать, который сам эту базу перелопатит и придет к нужному результату. А, то есть, ну вот, понимаешь, да? Либо это блокчейн, а тогда там ничего менять нельзя.
Электронного голосования... Все как бы более-менее понятно с этим.
Самая большая... Нет, я просто хочу добить эту тему. Про журналистику я хочу вернуться. Ни одному вот, из коллег, которые пишут про выборы, занимаются там либо расследованием политическим, либо просто политической журналистикой, непонятно, как это работает, и непонятно, как получить к этому доступ по-настоящему и проверить эти данные. А какие-то глупые отговорки, какие-то куча технических терминов, которые вот я слушал там и этого специалиста, которого Венедиктов привозил, и самого Венедиктова. Там есть вещи, которые противоречат друг другу напрямую технически. Но их настолько много, они настолько сложны для журналиста, который в большинстве своих гуманитарии, то просто это вот огромное количество словесного мусора просто забивает тему вот и все.
Понятно. Значит, надо повышать уровень грамотности.
Технической грамотности журналистов, конечно.
Венедиктов самый большой специалист в этом деле. Я хотел бы обратить внимание на еще одну особенность этих даже не выборов, а то, что происходит после выборов. Вот есть такое слово «привлекать». Оно многогранное такое в русском языке. Если ты ратуешь за привлечение экспертов к этому процессу выборов, то после выборов огромное количество передач, радиопередач, телевизионных посвящено тому, что нужно привлекать тех, кто мешал нашим самым честным, самым открытым, самым прозрачным выборам. Сколько Панфилова сказала там? Беспрецедентное количество вмешательств в наши выборы. И назывались даже откуда эти вмешательства были. Ну, естественно, Соединенные Штаты, там Европа. Там и
так. А я думал, Старая площадь, Кремль, региональная администрация.
Ага. Так вот, мне показалось, что вот это количество лая и воя по поводу вмешательства, так называемого, в эти так называемые выборы, не закончится, собственно, лаем и, собственно, выборами, а будут попытки и будут реально привлекать будут людей, будут сажать людей. Сейчас идет поиск ведьм, а потом мы узнаем, что вот посадили того, чего и так далее.
Я с тобой, я бы с тобой не согласился. Я уверен, что это крик, лай, который происходит по принципу «сам дурак». А Россию же весь мир обвиняет в вмешательстве в выборы, во взломе каких-то систем и сетей. В таких хакеров. И, собственно, тут надо было показать, что мы такие не одни. Смотрите, в наши выборы тоже вмешиваются неприятельские нам страны и другие наши зарубежные партнеры. Я не думаю, что это закончится какими-то реальными делами.
Потому одного что... сидящего Навального хватит.
Ну, я думаю, да. Нет, ну, если надо будет кого-то конкретно посадить, ну, во-первых, надо будет убедить общественность в технической грамотности этого человека. А в его способности, возможности и мотивации вмешиваться в выборы, а потом надо же будет показать, как он вмешивался, как он это вот так организовывал, как он сидел в этом Пентагоне условном, там, да, и стрелял электронами в электронное голосование вражескими. Ну, вот в любом случае, это будет очень были бы очень неловкие и очень натянутый процесс, поэтому, мне кажется, не будет власть в это играть. Это просто сделано для внешнего потребителя, чтобы показать, что на самом деле это просто вот такой принцип современной международной дипломатии, когда происходит обмен не только шпионами, но и хакерскими атаками.
Понятно. Я согласна с вами обоими, согласна. Потому что, с одной стороны, да, я согласна с тем, что говорит Леша, это очевидно, но я согласна с тем, что говорит Гриша, потому что не далее, как на следующий день после выборов, комиссия, вот эта вот та самая Сенатска, которая занимается этой деятельностью, да, иностранным вмешательством, они уже заявили, уже официально это было, так сказать, их заявление, что они сейчас рассматривают пополнение списка нежелательных организаций, и вот тех, кто вмешивался, И в ближайшие дни, там чуть ли не 20 они уже насчитали, они представят этот список, соответственно, вот в соответствующие органы.
Завтра, пятницу.
Тут, да, завтра, да, пятница. Да, да, да. Поэтому все может быть. Плюс господин Ионов, о котором мы уже, так сказать, много раз говорили, который сегодня... Больше всего умиляет, что он называет себя правозащитником, и всякие ну, там, федеральные СМИ, они обязательно сообщая, так сказать, о его новых всяких там шагах, вот в частности он сейчас подал, так сказать, Генпрокуратуру свой новый донос, на этот раз на ТБЛ, вот, он, значит, они его тоже, так сказать, именуют в этой информации правозащитником. Так что вот условный правозащитник и, так сказать, как вот там еще назвать, соответственно, господин Ионов, доносчик, он уже тоже не дремлет и подал этот самый очередной донос. То есть, как бы здесь, наверное, ожидать, что все так тихо закончится. Наоборот, наверное, будут использовать вот эту ситуацию, так сказать, ну, будут как предлог использовать вот это вмешательство для того, чтобы и дальше закручивать эти самые гайки. Потому что впереди-то выборы новые, и надо к ним готовиться уже заранее, видимо.
Ну, видишь, прав был Глуховский, что современная литература – это не он, а Джордж Оруэлл, который написал, что мир – это война, а, там, да, зло – это добро и так далее. То есть, вот правозащита, стукач – это правозащитник в данном случае.
Вот. Еще мы говорили, начнем с того, с чего мы начинали, продолжим по поводу так называемых журналистов в Госдуме. Не кажется ли вам, что обилие так называемых журналистов в Госдуме приведет к тому, что они, Скобеевы, выслуживаться будут перед коллегами, показать свою значимость, они придумают новый закон. Ну, к примеру, о запрете жанра расследовательской журналистики как вражеского, не соответствующего историческим реалиям и вставанию с колен великой страны.
Нет, я думаю, что все будет иначе. И я уже говорил, я уже слышал эти своих источников моменты. Раскрою тайну. Готовится закон, который сделает расследовательскую журналистику, вообще деятельность по расследованию, лицензируемой. И за расследование без лицензии будут штрафовать, закрывать или даже сажать.
Ну, тоже хорошо. Ну, а я хочу обратить ваше внимание, друзья, на то, что все антижурналистские, условно, ну, назовем это так, да, по-простому, антижурналистские законы принимались по инициативе именно бывших журналистов, которые пошли в политику.
Вот именно.
Это и Петя Толстой, вот и там Пушков, кого еще назвать, там, да. Соответственно, ну, Хинштейн. Они самые главные гонители своих недавних коллег оказались, едва придя в Думу. И я думаю, что эта тенденция, она, так сказать, к сожалению,
потому что они прекратится. Они, зная особенности нашей профессии, хорошо понимают, в какие колеса, какие палки надо ставить. Да, к сожалению. Поэтому, вот, возвращаясь к теме о политике и журналистике, если журналист переходит в политику и начинает гнать на своих бывших коллег, да, все-таки это уже предательство. Это уже не просто подлость, это уже предательство.
Государственная измена.
Нет, это измена цеху.
Да, это измена профессии, измена цеху.
И уж тогда тем более никаким журналистом более этот человек называться не сможет никогда.
Но Хинштейн и при бытности в МК назывался сливным бачком, а не журналистом, так что...
Ну, понимаешь, тогда он назывался сливным бачком, а стал, в общем-то, тем, кем стал, понимаешь, именно предателем собственной профессии.
Да. Это все-таки... Что? Ну, будем смотреть и ждать законов от новой Думы.
Да, завтра мы увидим самое главное, что мы увидим поименный состав. В выходные будет и в понедельник, вторник будут формироваться комитеты. И в среду, на следующей неделе, мы увидим состав комитетов. В том числе, мне кажется, нам будет интересно, куда, в какие комитеты рассядутся вот эти вот наши бывшие коллеги. И тогда сможем прогнозировать, насколько их законодательная, законотворческая деятельность...
Законотворческий зуд.
Зуд, да.
Насколько он силен.
Насколько он будет разрушительным для нас.
Да.
Для страны в целом.
Коллеги, по думе ползут.
Замечательно. Вот на этой стихотворной ноте я бы предложил нам попрощаться на этой неделе. Увидимся, я уверен, на следующей осень, вступая в свои полноправные права, как бы каламбурно это ни звучало, и событий будет происходить много, и, значит, мы будем видеться чаще. Всем пока, всем хороших выходных, всем хорошего, несмотря ни на что, настроения.
Счастливо. Пока.